Здравствуйте, дорогие братья и сестры, радиослушатели. Мы продолжаем лекции по Священному Писанию Ветхого Завета, и речь у нас идет о разделе пророческих книг и о том, как во времена Ветхого Завета в народе Израиля, в ветхозаветном народе Божием, пророчествовали великие и малые пророки, которые после себя оставили не только память о пламенной проповеди среди народа, но и речи, записанные ими или ими самими, или их учениками и ставшие Священным Писанием. В прошлый раз мы говорили о пророке Амосе, первом пророке, речи которого были записаны, первом письменном пророке, если выражаться терминами библеистики. И напомню, что это был пророк, который проповедовал о верности единому истинному Богу, Яхве, в народе Израиля, в той северной части, которая находилась на север от Иерусалима и составляла царство Израиль, Северное царство. Именно там звучала проповедь пророка Илии, не менее ревностная и тоже имевшая своей главной темой верность Богу ввиду того, что Израиль изменял своему Богу и поклонялся другим богам. Это дело, начатое более ранними пророками, в том числе и пророком Илией, и продолженное пророком Амосом, оно было продолжено и следующим пророком, младшим современником Амоса, пророком Осией, который тоже известен нам из Ветхого Завета, потому что его речи составляют также отдельную книгу и входит в число малых пророков. Итак, Осия, именно его проповедь будет темой нашей сегодняшней лекции. Он был младшим современником Амоса и жил примерно в той же ситуации, в том же Северном царстве, незадолго до его гибели. И хотя возможно предположить, что он слышал Амоса или читал его пророческие речи, уже записанные, тем не менее, на это прямых указаний нет. И все-таки ясно, что ситуация во многом была очень схожа. Напомню, что это царство Северное в последние десятилетия своего существования, в первой половине VIII века до Рождества Христова, оно переживало такой период, который, казалось бы, ничего не предвещал плохого и тем более не предвещал никакой катастрофы. Весь народ процветал, богослужение совершалось регулярное, ветхозаветное богослужение, приносились жертвы. И вот в этой ситуации самоуспокоенности, благостности, когда Израиль ждал окончательной победы Бога над врагами народа Божия, в этой ситуации, как мы помним, Амос возвысил свой голос, сказав, что нужно ожидать этого дня Господня не с радостью, а бояться наказания за то зло, которое творится среди людей, даже в народе Божием. И вот примерно в такой же ситуации проповедовал и Осия. Но при всем при том, речи пророка Осии, который также говорил о том, что Израиль не следует своей религии, религии истинного Бога, религии отцов, при всем при том, речи пророка Осии имеют настолько необычный колорит, свою такую своеобразную окраску и в смысле языка, и понятий, которыми он пользовался, что нужно немножко остановиться на том, что это была за религиозная среда, в которой оказался Израиль в Северном царстве, и перед чем он не мог устоять, несмотря на ревность всех пророков, которые тогда говорили, и до, и после. Нужно сказать несколько слов о том языческом наследии Ханаана, которое досталось Израилю и перед которым он действительно не смог устоять. Самым распространенным божеством в Ханаане в те времена был Ваал. Имя этого божества мы встречаем в Священном Писании Ветхого Завета, в книгах царств, которые описывают тот период, и вот в речах пророков того времени. Ваал – это воспринимается нами как собственное имя, тогда как изначально это термин, обозначающий божество, в которого веровали как в господина или владыку и в собственника земли. вся природа и все процессы, которые происходят в природе, плодородие почвы, погода, смена времен года, все это считалось сферой деятельности и сферой владычества этого самого Ваала, бога погоды. Это легко себе представить, если иметь в виду, что Северное царство, та часть Палестины, где находился Израиль, действительно во многом зависело от вот этих самых разных погодных природных условий. Достоянием археологов, которые занимаются той глубокой древностью в Палестине и в близлежащих областях, являются многие очень ценные находки как письменного, так и монументального характера. Например, одна из стел, которая найдена в том регионе, в древнем городе-государстве Угарите, она описывает, вернее, изображает как раз вот Ваала, бога погоды, который шествует по облакам в одеянии молодого воина и с оружием в руках, с мечом, со шлемом, на котором можно различить бычьи рога, символизирующие его силу. В руке Ваал держит палицу, в другой он держит копье, которое напоминает одновременно и молнию, и растение, что указывает на то, что Ваал в сознании тех язычников, он воспринимался и как громовержец, и молниеносец, бог, от которого зависят дожди и плодородие земли, и в то же время и сама растительность. И Ваал таким образом шагает как властелин по небосводу, и естественно, что он был главным божеством, которому поклонялись язычники в Ханаане. Наряду с такими монументальными памятниками, которые таким образом имеют ценность не только для тех, кто интересуется древностью самой по себе, но и таким образом для тех, кто хочет глубже вникнуть в суть проповеди израильских пророков, вот наряду с такими монументальными памятниками до нас дошли и письменные документы из того же государства Угарит, древнего государства города, где содержится большое количество сказаний, мифов, в которых рассказывается об этом самом Ваале, который борется с другими богами, богом моря, например, или богом смерти по имени Мот. Миф этот о боге смерти, с которым в схватку вступает Ваал, рассказывает о том, как в результате этой схватки Моту удается умертвить, убить Ваала, и все это заканчивается великой скорбью сестры Ваала, Анат, которая в отчаянии ищет своего брата и одновременно супруга. Затем она вступает в борьбу с этим самым богом смерти Мотом, и заканчивается все это тем, что она побеждает его и освобождает Ваала из объятий смерти. Все это точно соответствует той смене сезонов, плодородия и засухи, дождя и засухи, урожайного сезона и бесплодного мертвого сезона, которые сменяли друг друга в той местности. Вот таким образом эти верования язычников в Ханаане и в окрестностях, они целиком были обусловлены вот такими природными условиями. Все это не просто описывалось в мифах, в сказаниях, а все это было предметом религиозных переживаний, которые воплощались в культовом действии, в том действии, которое разворачивалось при храмах, при святилищах, посвященных Ваалу и другим божествам с ним связанным. И, в частности, очевидно, именно подобная культовая драма или действо исполнялось в праздник Нового года, то есть нового плодородного сезона, который приходил на смену сезону бесплодия, засухи и прекращения жизнедеятельности в природе. Как растительность умирает в солнечном жаре и оживает с осенними дождями, так, согласно этим верованиям, происходило и с Ваалом. Поэтому человек, участвуя в этих культовых действиях, он тем самым, как будто через культ, через эту драму, он способствовал пробуждению сил в природе, и таким образом язычники смело приступали к новому плодородному сезону. О том, как в действительности практиковался этот культ в Ханаане, конечно же, во всех деталях неизвестно. Это могли быть и какие-то молитвы, и какие-то действия культовые, которые символизировали присутствие божества, и принесение жертв, животных или пищи, и вина, и каких-то еще драгоценностей. В определенное время происходили определенные праздники, связанные с этим культом, и все это сопровождалось гимнами, танцами ритуальными и прочими культовыми действиями. В том числе практиковалось то, что можно назвать сакральной проституцией, что совершалось при храмах, когда храмовые блудницы, посвященные, они отдавались специальным людям, жрецам. И такая, так сказать, священная свадьба, она мыслилась как имеющая магическое воздействие на природу, обновляя ее жизненные силы и заставляя в природе пробуждаться силам плодородия для того, чтобы наступал плодородный сезон. Приносились даже человеческие жертвы, даже детские, о котором в Ветхом Завете говорится с большим отвращением. И вот все это наследие, которое только что мы описали достаточно подробно, все это наследие досталось Израилю, пришедшему в Ханаан, и, как мы видим, Израилю, который не смог устоять перед такими соблазнами. Потому что, как мы читаем в книгах царств и в речах пророков, Израиль, если не поклонялся непосредственно Ваалу, ханаанскому божеству, то, во всяком случае, пытался даже самого своего Господа, Яхве, представить вот в такой форме или в образе ханаанского Ваала и почитать его в такой вот хананейской языческой форме, относясь к нему, к своему Богу, чисто по-язычески, предполагая, что путем каких-то магических действий, очень похожих на эти культовые драмы и действия, разворачивавшиеся при святилищах Ваала, воздействовать на своего Бога. В этом как раз и заключалась тонкая опасность, что Иероам, первый царь Северного царства после раскола, после того, как они откололись от Иерусалима, Иероам хотел не совратить Израиль к другому Богу, а они просто хотели представить самого Яхве как будто языческое божество, от которого зависят плодородные сезоны в Израиле. Поэтому не случайно одним из первых деяний Иероваама было сооружение золотого тельца, точнее, золотых тельцов в наиболее крупных населенных пунктах Израиля, в Вифиле и Дане, тех самых золотых тельцов, которые так напоминают того тельца, которого создали израильтяне у горы Синай еще в начале истории странствия по пустыне. Это тот самый грех, который говорит об измене самому главному, об измене своему Богу. Это тот телец, к которому израильтяне обращались со словами «Вот боги твои, Израиль, который вывели тебя из земли египетской». Как мы помним, Моисей, сойдя с Синая и увидев подобное, он бросил скрижали, увидев этого тельца. Он разбивает скрижали, которые только что принял под горою. Между верою Израиля и религией Ханаана нет никакой связи. Между Яхве и Ваалом не может быть компромисса. Об этом пророчески утверждал еще пророк Моисей, и об этом нужно, как оказалось, говорить вот этим пророкам в Северном царстве, которые сталкиваются в духовном отношении абсолютно с такой же ситуацией. И вот именно в таком контексте и звучит проповедь пророка Осии, когда он незадолго до катастрофы, постигшей Северное царство во второй половине VIII века, вот он призывает к покаянию, к тому, чтобы оставить эту практику поклонения чужим божествам или поклонения своему же Богу, но только в каких-то языческих, а значит, неприемлемых для истинной религии формах. Этим объясняется и тот лексикон или те термины, те понятия, которыми пользуется Осия, обращаясь со своей проповедью к народу. Яркий пример такой проповеди мы можем найти во второй главе книги пророка Осии. Это длинная речь, в которой Осия обращается к народу с обличением в неверности. И лексика, которой пользуется Осия, она целиком связана с жизнью в браке, с верностью, которую должны блюсти супруги друг по отношению к другу. И, соответственно, Осия говорит о неверности, или, точнее говоря, о блудодействии, которое практикует Израиль, отвращаясь от своего Бога. Деятельность Осии, которая обращается с такими словами, она попадает как раз на время, которое еще характеризуется мирным процветанием царства Израиль, Северного царства, в последние годы правления царя Иеровоама II. Это середина VIII века до Рождества Христова. Израильтяне живут в мире, в благосостоянии, в уверенности. Они имеют все необходимое для жизни. И более того, они имеют все, что может дать им богатая природа в том краю. Хлеб, вода, зерно, масло, шерсть, лен, пища, одежда, вино, другие предметы питания и роскоши даже. Все, что создает богатство и роскошь жизни. И вот в этот мир такого сытого благополучия и успокоенности пророк Осия врывается со словами, которые на самом деле суть слова Бога, живого Бога, избравшего Израиль как свой народ, как избранный народ для того, чтобы заключить с ним завет. И в этих словах звучит не столько обличение или какой-то жестокий упрек или угроза наказания, сколько прежде всего жалоба. «Судитесь с вашей матерью, судитесь, ибо она не жена моя, и я не муж ее». Это слова Господа, которые сказаны пророком Осией. Или дальше мы читаем в 5 стихе 2 главы. «Блудодействовала мать их и осрамила себя, зачавшая их». О ком говорит пророк? Кого он называет матерью? Точнее, кого Господь устами пророка Осии называет матерью? Это выражение, которым пользуется Осия, оно имеет в виду сам народ Израиля, который поэтически обозначается как «мать Израиля». Это типичное для Библии выражение, когда народ обозначается «дочь», предположим, Израиля, или «мать Израиля». И в данном случае Израиль представлен как жена, как супруга того, кто ее избрал, кто ее возлюбил и заключил с ней завет. То есть Осия имеет в виду самого Бога и о завете говорит не просто как о договоре или союзе, а именно как о браке. И нам нетрудно догадаться, почему Осия пользуется именно такой терминологией. Если мы вдумаемся в слова «завет», «договор», «союз», то какими бы они ни были точными и общепринятыми, и принятыми прежде всего в Библии, тем не менее мы не можем не расслышать в этих терминах некоего юридического оттенка, где имеются в виду условия, которые должны соблюдать, предположим, две стороны завета для того, чтобы находиться в этом завете. И вот чтобы избежать этого юридического оттенка, Осия, да и не только он, а еще и многие другие пророки, искали такие выражения, такую манеру проповеди, которая бы заставила увидеть завет не просто как договор в юридическом смысле, а как союз, основой которой являются любовь и верность между живыми личностями. И вот Осия, пожалуй, в этом отношении пошел дальше всех. Он называет Бога мужем народу, а Израиль, народ Божий, называет супругой или женой. Между прочим, в еврейском языке, то есть в том языке, на котором написан был Ветхий Завет, такая терминология имеет под собой больше почвы, потому что слово «Израиль» женского рода. И поэтому здесь для Осии возможна была подобная игра слов. О чем же говорит Осия, говоря о блудодействии супруги, а именно народа Божия? Ясно, что в этих словах Осия обличает Израиль в тех хананейских языческих привычках, которые он практикует, он совершает культ Ваалу в хананейских святилищах той территории, на которой он живет, или же поклоняется Яхве, как Ваалу. В любом случае, все это Осия называет одним понятием – блудодейством. То есть Израилю подобляется блуднице или даже хуже – прелюбодейке, которая изменяет своему мужу и следует за своими любовниками, как их прямо называет Осия, и называет эти языческие божества, удовлетворяя их желания и за это получая положенную плату. То есть все то, чем Израиль обладает в обетованной земле и о чем он мог только мечтать, странствуя по пустыне, все это, что он получил как дары от Яхве, выведшего его из страны рабства, все это Израиль считает платой Ваала и других своих любовников, с которыми народ Израиля изменяет, платой, вот когда он приходит к храмам и к высотам, то есть к святилищам этим языческим, и где он празднует эти праздники, воскуряя благовония и совершая так называемые священные браки. И в этой второй главе книги пророка Осии эта терминология развивается и разворачивается во всех подробностях. Вот как говорит Господь через Осию к своей супруге, народу Израиля, 2 глава, 8 стих. «А не знала она, что я давал ей хлеб и вино, и елей, и умножил у нее серебро и золото, из которого сделали истукана Ваала. Она кадила им, и, украсив себя серьгами и ожерельями, ходила за любовниками своими, а меня забывала, говорит Господь». Это 13 стих. Ясно, что в этих описаниях легко угадываются вот эти культовые действия и религиозные священные танцы перед святилищами языческих божеств. Поэтому в конце этих жалоб и обличений следует возвещение наказания. Господь говорит, что Он превратит Израиль опять в пустыню, в выжженную страну, и прекратятся все эти праздники и веселья, и Он будет оставлен нагим, как в день своего рождения. То есть Господь угрожает отобрать все, что Он дал ему при даровании земли. И зерно, и вино, и шерсть, и лен, и виноградники, и смоковницы, и все те дары, которые были дарами Яхве, а народ смотрит на них, как на дары Ваала и других богов Ханаана. «Зато я возьму назад хлеб мой в его время, и вино мое в его пору, и отниму шерсть и лен мой, чем покрывается нагота ее. И ныне открою срамоту ее перед глазами любовников ее, и никто не исторгнет ее из руки моей». Это 9-10 стихи этой самой второй главы. Тем самым Господь говорит, что все то, что почитается дарами, которые получает народ по причине своих культовых действий, активизируя круговорот веществ в природе и таким образом превращая даже божества в составную часть вот этого механизма в природе. Все это, Господь говорит, на самом деле мои дары, которые я могу отнять их даже в то время, когда, кажется, их положено получать. Вот такие грозные слова он обращает к своей неверной супруге, к своему народу. И в то же время как бы не жестко и даже как бы не жестоко и беспощадно не звучали эти возвещения суда и наказания, все-таки здесь мы не можем не услышать звуков глубочайшей печали и боли, которые различимы в гораздо большей степени, чем, например, по сравнению с пророком Амосом. У Амоса говорилось о наказании и о гибели с какой-то большей беспощадностью. А здесь, наряду с этими возвещениями, ввиду того, что речь идет об измене в браке, здесь нельзя не расслышать вот этих самых печали и боли, потому что здесь говорит тот супруг, чья любовь глубоко оскорблена и кто не может расстаться с оскорбившим его, даже если это оскорбление кажется непростительным и бесповоротно осквернившим святыню первой любви и заключенного на основании ее брака. Говорящий здесь, он тот, кто испытывает, несмотря на это, глубокую личную привязанность, любовь. И здесь, в этих наказаниях, подспудно звучит и надежда, и призыв, чтобы прекратить эту неверность. Поэтому суд, который предвещает пророк, он сводится еще и вот к чему, как об этом говорится в 14-15 стихах. «Посему вот я увлеку ее, приведу ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее, и дам ей оттуда виноградники ее и долину Ахор в преддверии надежды, и она будет петь там, как во дни юности своей и как в день выхода своего из земли египетской». То есть Господь, наряду с возвещением наказания, Он говорит о том, что Он уведет свой народ в пустыню, то есть в ту ситуацию, откуда все началось, откуда Израиль еще мог видеть красоту земли Ханаанской как красоту и плодородие, которое должно быть ему подарено от Господа. И вот Господь говорит о том, что наказание состоит в том, чтобы вернуться опять к этой ситуации начала, в ту пустыню, где никто не мешал этой сильной и первой любви Господа и Его народа. Примерно о том же будет говорить еще один пророк Ветхого Завета, великий пророк Иеремия, тоже во второй главе, 2-3 стих, можно это параллельное место прочитать, оно будет очень кстати. Опять-таки Господь говорил через пророка Иеремию: «Я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за мною в пустыню, в землю незасеянную. Израиль был святынею Господа, начатком плодов его». Вот именно так, 100 лет спустя, Иеремия напоминает Израилю вслед Осии о времени в пустыне. Здесь, в пустыне, народ был полностью предоставлен Господу, который давал ему хлеб с неба, манну и воду из скалы. И то время – это время, когда Израиль жил полностью милостью Божией. И только здесь он имел дело со Словом Божиим, которым жив был народ. И поэтому в словах обличения, с которыми Осия обращается к народу Израиля, в этих словах сквозит и желание вернуться к этой первой любви и восстановить порушенный брак, порушенный завет. Даже после того, как народ Израиля предается блуду с чужими языческими божествами. Поэтому уже в этой второй главе, о которой мы сейчас говорим, слышится в конце и надежда, что Израиль действительно вернется к своему Богу, и действительно будут восстановлены правда, любовь, милость и верность, и Израиль познает своего Господа и будет звать его не «мой Ваал», а «муж мой». Так заканчивается вторая глава. «И не будешь звать меня Ваали», то есть «мой Ваал», «но будешь звать меня муж мой», и восстановится вот эта святыня брака, завета. Интересно, что пророк Осия возвещал эту свою весть не только на словах, но он даже возвещал эту весть и своей личной жизнью. Согласно первой главе книги пророка Осии, пророк по призыву Яхве женился на одной из блудниц, очевидно, на одной из тех женщин, которые практиковали вот эти священные свадьбы в святилищах страны. И все это происходило на глазах у израильтян. И вот он совершил этот неординарный поступок, Осия, и родил даже от этой женщины детей, всякий раз давая им имена, которые выражали очень важную весть. Так, например, первое имя он нарек старшему сыну Изриэль. Это собственное название, географическое название того места, где произошла одна из очень жестоких выходок царя Ахава, царя Израиля, когда он велел побить камнями одного человека совершенно незаслуженно вот в этой самой долине Изриэль. Этой жестокости царя Ахава созвучны были и другие жестокости, творившиеся в Северном царстве. Имя второго ребенка, дочери Лорухама, тоже означает нечто важное, имеющее отношение к вести Осии. Это означает «без милости» и уже явно указывает на то время, когда Бог оставит свою милость к Израилю. И, наконец, имя третьего ребенка, оно наиболее красноречиво, и оно выражает эту опасность или угрозу, которая угрожает союзу Бога с его народом. «Нареки ему имя Лоамми», то есть «не мой народ», потому что вы не мой народ, и я не буду вашим Богом. Это 1 глава, 9 стих. Здесь мы можем слышать явный намек на то самое имя Божие, о котором подробно говорили в начале курса наших лекций, и то имя Божие, которое открыто Моисею Купины Неопалимой, и имя, суть которого состоит в обетовании присутствия Божия среди народа. То есть, нарекая имя своему ребенку «не мой народ», тем самым Осия говорит, что это обетование присутствия Божия, оно может быть отнято. Бог может больше не быть Богом для своего народа, для Израиля, раз он ему изменяет. И все-таки нужно вернуться к этой спасительной концовке второй главы книги пророка Осии, спасительной концовке его обличительной речи, где ученики Осии, которым удалось спасти все эти проповеди и речи своего учителя Осии, ученики сохранили и вот эту спасительную концовку, где говорится о времени, когда народ все-таки обратится к Господу, и Господь снова помилует своих детей, свой народ, и снова станет их Богом. «И посею ее для себя на земле, и помилую непомилованную, и скажу не моему народу, ты мой народ, а он скажет, ты мой Бог». Это 23 стих 2 главы. И вот на этой радостной, обнадеживающей ноте заканчивается это обличительное и в то же время исполненное такой боли и скорби речь пророка Осии. И на этом мы закончим и нашу сегодняшнюю лекцию об одном из самых ярких и самобытных пророков Ветхого Завета, о пророке Осии, с именем которого связана репутация пророка любви Божией к своему народу. Спасибо за внимание. До новых встреч. До свидания.